Глава 10. Карта мародеров. По настоянию мадам Помфри Гарри пролежал в больнице все выходные. Он ни на что не жаловался, не спорил, но не позволил ей выкинуть щепки и прутики, оставшиеся от нимбуса. Он знал, что это глупо, что метлу не починить, но ничего не мог с собой поделать, как будто потерял самого лучшего друга. Гарри навещали друзья, старались приободрить. В субботу вечером Хагрид прислал охапку желтых цветов, похожих на кочаны капусты. Джинни Уизли, отчаянно краснея, подарила самодельную открытку с пожеланием скорейшего выздоровления. Открытка сама собой раскрывалась и пела истошным голосом, так что Гарри пришлось придавить ее вазой с фруктами. В воскресенье утром в палату ввалилась вся факультетская команда, и Оливер Вуд за могильным голосом сообщил, что ни в чем Гарри не винит. Рон и Гермиона сидели у Гарри с утра до ночи, а Гарри по-прежнему был в подавленном состоянии, и никто не догадывался, что дело не только в метле или проигрыше. Он никому не рассказал о гриме, даже Рону с Гермионой. Рон испугается, а Гермиона фыркнет. Она не верила предсказаниям профессора Трелони. Но никуда не денешься. Грим уже дважды являлся, и дважды Гарри едва не погиб. Первый раз чуть не попал под волшебный автобус, теперь вот упал с такой высоты. Похоже, призрак пса не отстанет, пока Гарри не свернет себе шею. Что же, так всю жизнь и оглядываться с опаской, нет ли грима поблизости? И дементоры. Мерзко на душе и стыдно. Их все боятся. Но кто еще при их появлении слышит голоса погибших родителей и падает в обморок? Гарри догадался, что это кричит мама. Ночью он долго не мог уснуть. Глядел на полосы лунного света на потолке, и ему все слышался ее голос. Когда дементоры приблизились к нему, он услышал последние минуты ее жизни. Она пыталась защитить его от Волан-де-Морта, а тот, убивая ее, смеялся. Гарри задремывал, но ему снились полусгнившие, осклизлые руки и отчаянная мольба. Гарри просыпался, и в ушах снова стоял крик матери. В понедельник Гарри вернулся в школу. В школьном шуме и суете думать о голосе было некогда. Правда, приходилось сносить насмешки Драко Малфоя. Малфой был на седьмом небе от счастья, что гриффиндорцы проиграли матч. Он снял бинты и на радостях, что обе руки здоровы, вдохновенно изображал, как Гарри упал с метлы. На уроке зельеварения Малфой развлекался тем, что изображал дементора. Рон не выдержал и запустил ему в лицо огромное влажное крокодилье сердце. Снег вычел у Гриффиндора 50 баллов. «Если защиту от темных искусств опять ведет снег, я притворюсь, что болен, и не пойду», — сказал Рон после обеда. «Гермиона, погляди, кто в классе?» Гермиона заглянула в дверь и сказала: «Заходи, не бойся». За учительским столом сидел профессор Люпин. Он осунулся, потрепанная одежда висела мешком, под глазами синели круги. Но когда все расселись по местам, он приветливо улыбнулся. Ученики первым делом стали жаловаться на снега. «Это нечестно! Он ведь только заменял вас, а задал такое домашнее задание! Мы ничего не знаем об оборотнях! Целых два свитка!»
«Нужно было сказать профессору Снегу, что вы еще оборотней не проходили».
Люпин слегка нахмурился.
Класс загалдел громче.
«Да мы сказали, а он говорит, мы очень отстали. Он и слушать ничего не хотел. Целых два свитка!»
Общее возмущение было велико, но Люпин только улыбнулся.
«Ничего, я поговорю с профессором Снегом, а его задание можете не делать».
«Ну вот», — огорчилась Гермиона, — «а я уже сделала».
Урок прошел замечательно. Люпин принес стеклянный ящик с болотным фонариком. Это хрупкое и безобидное на вид одноногое существо, казалось, было составлено из струек дыма.
«Заманивает людей в болото», — диктовал Люпин. «Видите, у него в руке фонарь. Он с ним прыгает по кочкам, путник идет на свет». Он все дальше, а с трясиной шутки плохи.
При этих словах фонарник изо всех сил скребнул ногой по стеклу,
не хуже, чем ножом, так что весь класс передернуло. Прозвенел звонок. Собрав сумки, все двинулись к выходу.
«Одну минуточку, Гарри, мне нужно тебе что-то сказать».
Гарри вернулся. Люпин накрыл тряпкой ящик с болотным чудищем.